Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 16 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Пару дней назад в российских группах в Телеграме начали писать о взятии Бахмута. Но так ли это? Что рассказывают медики, которые работают на скорой помощи в прифронтовой зоне? И наш корреспондент расскажет о ситуации на славянском направлении. Утром 16 августа в Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма раздались взрывы. В районе села Майское местные жители начали публиковать видео пожара на местной трансформаторной подстанции, а также сообщать о хлопках и черном дыме. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил, что, цитата, «попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи». Российская Минобороны мгновенно отреагировала, сообщив, что произошла детонация, цитата, «на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Причина якобы диверсия. Оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации в районе и эвакуировали 2000 человек. Из повреждений, о которых заявили оккупанты, склад военного назначения, ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, сообщило, что ответственность за взрыв несет, цитата, «элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага». Уже в обед 16 августа стало известно еще о новых взрывах в Крыму на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района. В студии сегодня мы поговорим о том, могут ли ВСУ работать уже на территории аннексированного Крыма. Почему так много взрывов на полуострове именно сейчас, когда Херсонщина и Запорожье до сих пор оккупированы? И где ждать вероятных атак Крыму со стороны ВСУ в ближайшее время? С нами будут военный эксперт Михаил Жирахов, капитан первого ранга, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины в 2014-2020 годах. Андрей Рыженко и Юрий Смелянский, экономический эксперт, соучредитель Института Черноморских стратегических исследований. Ждем ваших вопросов и мнений на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также работает наш Вайбер в текстовом режиме. Его номер вы видите на экране. +38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Ну а начнем с ситуации под Бахмутом. По подступам к городу продолжают густо бить танки, ствольная и реактивная артиллерия России. Бахмутская, Солидар, Шумы, Белогоровка, Яковлевка, Зайцево и сам Бахмут были под огнем в эти сутки. Наступление и штурмы войска России вели в четырех направлениях. На двух из них, Владимировка-Бахмутская, Стряповка-Солидар, армия Украины отбросила противника. Еще на двух, Покровская-Бахмутская и Горловка-Зализная, бои сейчас продолжаются. Мой коллега Марьян Кушнир всю прошлую неделю работал под Бахмутом, а если точнее, в окопах возле Солидара. Вы видели много его сюжетов. Оттуда они такие динамичные, действительно впечатляющие, показывают, как вооруженные силы Украины дают отпор оккупантам на подступах к Бахмуту. Марьян, привет.
Витаю.
Марьян, насколько вообще сейчас близко российские подразделения к Бахмуту сейчас? Вот мы еще пару недель назад говорили о том, что бои идут около 10 километров от города. Приблизились ли оккупанты сейчас к городу?
Не сильно вони не підійшли до самого міста. Насправді відстань, як стверджують ЗСУ, 8-6 кілометрів до самого міста. Це ті точки і висоти, які змогли зайняти російські сили. І далі вони не просуваються. От безпосередньо я був східніше Бахмута, ближче до Сігурська, то там на цій ділянці вже протягом 2 місяців, як кажуть, стверджують військові, російські сили просто не проходять нікуди. Єдине, де їм вдалося, наскільки мені відомо, просунутися, це район Покровського під Бахмутом і район Солидара. Але і далі вони не проходять, попри те, що вони застосовують чимало артилерії, реактивних систем залпового вогню, і просто сипеться кожної хвилини щось на голови українським військовим. Разом з тим ЗСУ добре вкопалися, і не завжди їх можна просто звідти вибити. Відповідно, вони тримають лінію оборони, а їм на підмогу працюють як і українські танки, так і системи залпового вогню, так і скал. Ну, варто додати, що від першої великої підмоги є якраз іноземне озброєння, яке якраз на цьому напрямку активно працює. Це можна говорити відкрито вже про гаубиці М777, як в народі звуть їх, три сокири, які працюють далекобійним озброєнням. Ну і польські краби, які теж є суттєвою допомогою артилерії, ну, відповідно, піхоті. Знову ж таки, працює тут активно авіація, як і українська авіація, гелікоптери і літаки, так і, звісно, російська авіація, яка намагається завдати удару по місцях, де намагається базуватися, дислокуватися ЗСУ. Втім, такі ось критичних поки що переломних моментів тут не спостерігається, і бійці прогнозують, що місто все-таки вони не віддадуть і не дозволять окупувати.
Мария, ну вот тебе вопрос, как к очевидцу боев на Донбассе. Генштаб отчитывается о двух отбитых штурмах на Бахмутском направлении за сутки, а еще в двух направлениях россияне, по словам Генштаба, сейчас атакуют. Мы вот часто слышим эти формулировки «штурм», «атака». Расскажи, как это, собственно говоря, происходит и что значит, когда Генштаб говорит, ВСУ отбили атаку, как это все выглядит на земле?
Ну, передусім йде, відповідно, артпідготовка напередодні такої атаки. Тобто російські війська застосовують наявну на них зброю, це артилерія, вони просто прочісують усі можливі посадки, можливі місця, де можуть бути українські військові, безпосередньо самі ж окопи, де тримають лінію оборони військові. Після артпідготовки вона може тривати там 4 години, 5 годин і більше. За підтримкою артилерії російські війська висувають свою піхоту, там може бути танки, може бути просто броньовані автомобілі, може просто піхота йти, як на амбразуру, штурмувати позиції ЗСУ, але українські військові їх помічають і, відповідно, різними засобами наносять ураження. Це може бути як і міномет, який відпрацює по скупченню російських сил, які виходять на позиції. Це може бути прямий контакт стрілецької зброї, де російські війська вже дуже близько підходять і їх починають стрілецькою зброєю знищувати. Це от такі от бої, які можна часто бачити в кінофільмах. Насправді, один з таких боїв нам вдалося нещодавно побачити, коли українські війська висунулися на закриту танкову позицію, і це було просто щось неймовірне, коли зліва на горизонті розриваються касетні снаряди, які випускають по українській піхоті російські війська, а прямо по центру просто залітає російський літак, відбомбився, відкинув теплові пастки, і тут же ж український танк наносить вогневе ураження у бік, де перебувають російські війська. І все це відбувається буквально за півгодини, а така історія насправді триває кожен день. На цих місцях воно просто безперебійно точиться такі от бої. Оце десь так приблизно виглядає штурмові атаки. Вони бувають різними, ситуація буває різна, але все-таки це такі складні бої, і ЗСУ поки що навчилися якраз обороняти і використовувати ту тактику, яка допомагає спинити російські сили.
Ну, еще вопрос к тебе последний, как к очевидцу. Этим летом мы видели, как ВСУ нанесли довольно-таки большой урон боекомплекту россиян, потому что наносило удары из дальнобойной артиллерии, реактивных систем, залпового огня по складам боекомплекта. Как это видится с позиции сейчас? Вот удается оккупантам пополнять свои запасы снарядов? Их так же много или меньше, чем, например, во время штурмов Северодонецка?
Я не певен, чи вдається вчасно поповняти боєкомплект. Однак можу сказати, що цей боєкомплект у російської армії є, вони його задіють, він відчутно більший, ніж в української армії. Якщо порівняти, наприклад, з Сєвєродонецьком, то, знову ж таки, треба враховувати, що там були міські бої, а тут зараз відбуваються більше позиційні бої і бої артилерії в полі. Тобто навколо все відкрите поле, мало посадок, легка холмистість. Тобто все це обстрілюється артилерією і обстрілюється активно. Ну, тобто можна сказати, що кожної там, не знаю, кожної хвилини десь падає снаряд, десь відбувається розрив в радіусі там 10 кілометрів. Тобто щільно, плотно кладуть вогнем.
Мар'ян, не прицельно. Наскільки прицельно б'ються росіяни?
Не прицільно, оскільки вони застосовують радянське озброєння, воно само по собі не є прицільним. Воно кладеться там в радіусі 500 метрів в якийсь квадрат. І щоб попасти та нанести вогневе ураження, їм потрібно високоточне озброєння задіювати. Типу таке, як «Іскандер» чи «Калібр». А, власне, ця артилерія РСЗВ, вона розрахована на удари квадратами, великі площини захопити. І інколи вдається, а частіше за все не вдається втрапити в ту ціль, яка могла б нашкодити ЗСУ. Разом з тим, військові стверджують, що насправді обстріли, от їх зменшилося. Кількість тих снарядів, яка летіла раніше, вона дещо зменшилася. І чи є це причиною, чи є це наслідком саме ударів по базам, по тиловим базам, по скупченню боєкомплекту українськими військовими, ну, поки що важко стверджувати. Це може бути і ротація, заміна особового складу, перегрупування тощо. Тому зараз поки що важко говорити, чи є проблеми в Росії з боєкомплектом. Але скажу так, що вони продовжують активно вести наступальну операцію.
Спасибо большое, Марьян, и за то, что включился, за твои репортажи. Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, был вместе с нами. Береги себя. Мы идем дальше. Врачи сейчас работают практически без отдыха из-за тяжелых боев в Донецкой области. Машины скорой помощи постоянно привозят раненых в прифронтовые госпитали. Мои коллеги из информагентства Reuters записали несколько слов медиков в перерывах между работой.
3, 4.
Что у нас 0,3 сейчас?
Я просто роблю свою роботу. Коли потрібно, ми всі виконуємо просто якусь частину своєї роботи. Важливо просто, щоб цю роботу хтось міг виконувати. Наскільки це можливо, виконую. Я не кажу, що я щось роблю екстра, але просто кожен робить свою роботу і разом це створює якусь взаємодію.
Живот не болить, ні?
Самі важкі моменти, напевне, бувають це психологічно, коли бачиш таких молодих людей. У нас зустрічаються по 20 років, 22 роки молоді хлопці, в яких важкі поранення є, які втрачають кінцівки, очі, ну, стають інвалідами.
Ну и поговорим о других точках Донецкой области, не менее важных. На Авдеевском направлении под огнем были Спартак, Красногоровка и Невельская. По направлению Старомихайловка-Невельская продолжается бой. Вблизи админграницы Донецкой и Луганской областей артудары были возле Спорного и Иванодарьевки. На последнюю российские войска наступают со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Под Краматорском и Константиновкой приземлялись в прошлые сутки артиллерийские снаряды. Под Славянском огонь Россия вела по Вернополью и Грушевахе. Это Изюмское направление. По сравнению с предыдущими днями, точек обстрелов заметно меньше. Генштаб говорит, что войска Российской Федерации заняты улучшением логистики на этом направлении. С нами Сергей Горбатенко на связи с этого района. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ощущается ли затишье со стороны Изюма?
Со стороны Изюма я бы не сказал, что ощущается такое уж тотальное затишье. Вот, там продолжаются обстрелы, но тем не менее. Тем не менее, по моей информации, на протяжении последних нескольких дней, во-первых, был уничтожен один из складов боеприпасов российских войск в окрестностях Изюма. Кроме того, была уничтожена база с личным составом. Вот, поэтому российские войска сейчас пытаются там наладить логистику. Кроме того, ранее украинские военные уже освободили село Дебровное. Вот, поэтому логистика оккупантов значительно нарушена в окрестностях Изюма. Они пытаются как-то это все компенсировать. Ну, я бы не сказал, что там затишье. То есть, если есть затишье, то затишье перед очередной бурей.
Вот командование говорит, ну и ты тоже повторяешь, что военная Россия пытается наладить логистику на славянском направлении. А что это вот может означать? Какие у них там трудности? Что они пытаются сделать? Какой выход из этой ситуации, может быть, просматривается?
Но мы уже видим на протяжении нескольких недель то, что российские военные перебрасывают личный состав на юг, на Херсонское направление. И люди, которые сейчас живут в оккупированных городах, в том же Изюме или в том же городе Лиман, говорят о том, что количество российских военных там значительно уменьшилось. Это, во-первых. Во-вторых, украинские военные, как я уже говорил, начинают потихоньку освобождать занятые российскими войсками села. Вот, это второй момент. Поэтому надо как-то российским войскам надо как-то сдерживать фронт, надо сдерживать линию обороны. Вот. Ну, а чего от этого ждать? Я думаю, что обстрелы мирных городов не будут прекращаться. Ну, возможно, украинским военным получится освободить еще ряд населенных пунктов. Но опять-таки это мои предположения.
Ну, вот мы слышим, сейчас работает сирена у тебя. Я надеюсь, ты в безопасном месте. Вот призываем всех в убежище прятаться, когда слышите звуки воздушной тревоги. Насколько это часто сейчас в Донецкой области, в Славянске сейчас сирены? Потому что, ну, вот по Украине, по всей в целом, сейчас это очень частая история.
На протяжении этого дня вот звучало несколько раз уже воздушная тревога. Вот я сейчас нахожусь в городе Краматорске, и с окраин города мне слышны звуки артиллерийских залпов или взрывов, сложно сказать. Но сирена звучит непросто. Вот за эту ночь российские войска обстреляли и Славянск, и Краматорск. Вот, Славянск попал под обстрел кассетных боеприпасов. Люди делятся в соцсетях вот этими маленькими обломками кассет, которые попали в их квартиры. Кроме того, в Славянске в одном из микрорайонов сгорело несколько домов. И уже в местных пабликах я вижу обращение женщины, хозяйки одного из этих сгоревших домов. Она просит помощи, говорит о том, что стены только стоят, мебель пришла в негодность и крыши нет. Если говорить о Краматорске, то Краматорск ночью попал под ракетный удар. Здесь 4 дома были частично разрушены. Люди говорят о том, что теперь не знают, где им придется ночевать. Кроме того, руководитель города Александр Гончаренко недавно опубликовал фотографии, что под обстрел попало также сельскохозяйственное предприятие. На фотографиях видны разрушения, но информации о жертвах нет.
Спасибо, Сережа. Береги себя. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. С нами Михаил Жирахов, военный эксперт. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну, прежде чем перейти вот к вишенке на торте сегодняшнего дня, взрывах в Крыму, очередных уже, давайте обсудим немножко ситуацию на Донецком направлении. Я так понимаю, сейчас самая горячая точка там – это Зайцево. Вот у оккупантов там есть определенные успехи. Насколько это опасно для Бахмута, благодаря чему им удается продвигаться?
Ну, продвигаться им удается только за счет артиллерийского вала, за счет массированного использования артиллерии и авиации полностью. А продвижение, оно, к сожалению, будет в ближайшие дни, потому что силы брошены очень большие. И прежде всего это силы местных коллаборантов, я имею в виду так, народной милиции ДНР, ЛНР, и большое количество артиллерии. В основном кадровые части, они уже выведены российские, сконцентрированные в Запорожской и Херсонской областях.
То есть сейчас дело освобождения, в кавычках, Донецкой области, это дело вот этих вот мобилизованных, грубо говоря, местных, они этим занимаются?
Ну, в большей степени да. После того, как Вагнер понес большие потери, большие проблемы у них существуют с штурмовыми отрядами, поэтому и мобилизованные несут достаточно большие потери, ну, несовместимые с темпами продвижения.
Михаил, вот сегодня Генштаб говорит, что войска Российской Федерации сейчас заняты улучшением логистики на славянском направлении. Поясните, пожалуйста, что это значит? Я так понимаю, что там ВСУ разгромили или полотна, или склады с боекомплектом, или склады с горючим. Насколько у них все плохо и что они могут делать? Что это значит улучшение логистики?
Ну, после первых ударов хаймарсов, которые могут бить на 80-100 километров, большинство складов полевых, которые находились в зоне досягаемости одного автомобиля, ну, то есть, как бы, чтобы автомобиль может сделать одну ходку в день, они были полностью уничтожены. Сейчас россияне вынуждены эти склады отодвигать на 150-200 километров, причем там очень большая такая проблема, что необходимо наличие рядом большого железнодорожного узла. Российская вся логистика, она построена на железной дороге.
Так, и где, значит, они сделают вот этот вот узел, куда передвинут, как вы думаете?
Ну, если считать сейчас, у них основной это узел на славянском направлении, это Изюм, а с той стороны, я имею в виду, то где-то на границе Луганской и Донецкой областей.
Может ли Украина перебить эти железнодорожные полотна и повредить вот эти железнодорожные узлы, чтобы еще большее плечо было подвоза?
В принципе, можно, но в России очень развиты железнодорожные войска. Это сейчас даже 138 тысяч военнослужащих. И отработан механизм восстановления и ремонта железной дороги. Поэтому уничтожение железнодорожных путей, оно только на несколько дней буквально уничтожает логистику или какие-то проблемы с логистикой. А в основном это достаточно сложно.
Касательно вот такого народного восприятия украинцами боев в Песках и в Зайцево, вот очень много есть оттуда постов рядовых бойцов вооруженных сил Украины, говорят о том, что не поддерживают их, многие в Украине волнуются, хотят как-то помочь, думают, что бросили вот людей там. Как вы думаете, вот Генеральный штаб Украины в курсе вот этих вот сложностей и в Песках, и в Зайцево, что ну ни на секунду не прекращается артудар, ну и по словам этих бойцов, не особенно и есть возможность ответить из-за плотности огня оккупантов, ну и, может быть, снарядов не хватает?
Я так понимаю, что Генеральный штаб владеет обстановкой, и обстановка контролирована, а вот такие вбросы и видение военнослужащих, простых солдат, боевой обстановки, они характерны и характерны еще с 14-15 годов. Помните многочисленные посты про Иловайск, про Дебальцево, когда, не понимая всего замысла Генерального штаба, очень многие вбрасывали такую информацию, которая, ну, скажем прямо, была не совсем правдивой.
Ну, то есть это взгляд из окопа на войну, да?
Абсолютно точно, и тем более сейчас война артиллерии, то есть практически военнослужащие на первой линии, они с блиндажа, либо с какого-то такого укрытия очень мало выходят, и понимания, что происходит справа или слева, или в стратегической обстановке вообще практически нет. Но такая ситуация.
Еще касательно Донбасса, сегодня по сводке Генштаба по всему Донбассу не применялась российская авиация. Ну вот сбили недавно два российских вертолета «Аллигатора». Вы не знаете, не понимаете, где их можно сбивать, не на Донбассе ли? Благодаря чему вот такие успехи сейчас войск Украины касательно российских вертолетов, самолетов? И можно ли ожидать, что на Донбассе вообще прекратит использоваться авиация ввиду усиления какого-то Украины?
Ну, после первых потерь там апреля-мая российская авиация сейчас не пересекает линию фронта, и все эти вертолеты и самолеты, сбитые последнее время, они сбиты над территорией, которая контролируется Россией. По крайней мере, один из трех сбитых К-52 сбит под Угледаром, именно донбасское направление. Вертолет, по российским данным, смог совершить аварийную посадку, но был сожжен на месте посадки. И практически российская армейская авиация сейчас применяется минимально именно из-за большого количества потерь личного состава, который очень сложно возобновить.
А чем сбивают, как вы думаете, иглами, какими-то зенитно-ракетными комплексами?
Это прежде всего и игла, и стингер, то, что есть в распоряжении конкретного подразделения на конкретном участке фронта. Ну, вот тот вертолет, который был сбит на Угледарском направлении, он сбит был двумя стингерами.
Давайте еще про логистику пару слов. Сообщило российское издание «База», что в российской Курской области сегодня неизвестные подорвали часть железной дороги, по которой уже не ходят давно пассажирские поезда, ходят только грузовые. Кто это мог быть, с вашей точки зрения? Не случайно ли это? Это связано ли с стараниями вооруженных сил Украины вот, нарушить эти логистические цепочки оккупантов на Востоке?
Есть такое предположение, что в приграничных районах активно действуют наши спецслужбы, полки ССО, ГУР, есть спецподразделения у Державной прикордонной службы. Однако признания этого не будет. Все нужно смотреть в зависимости от того, какой вред был нанесен, потому что гораздо более эффективным является уничтожение стрелок, тяговых подстанций, тобто элементов, которые достаточно долго восстановить. Потому что подрыв железнодорожного полотна, как я уже говорил, задерживает движение буквально на несколько часов.
Ну и давайте к вишенке на торте информационной сегодняшней перейдем. Сегодня утром в Донжанкойском районе аннексированного России Крыма раздались взрывы в районе села Майское. Местные жители начали публиковать видео пожара на местной трансформаторной подстанции, а также сообщать о хлопках и черном дыме. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил, что, цитата, «попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи». Российская Минобороны мгновенно отреагировала, сообщив, что произошла детонация, цитата, «на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Причина якобы диверсии. Оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, эвакуировали 2000 человек. Из повреждений, которых заявили оккупанты, это склад военного назначения, линия электропередач, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов». Что интересно, американское издание The New York Times сразу же, фактически после этих взрывов, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, сообщило, что ответственность за взрыв несет, цитата, «элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага». Уже в обед сегодняшнего дня стало известно еще о новых взрывах в Крыму на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района. Михаил, ну если это вооруженные силы Украины, да, вот опять мы видели такие туманные реакции из офиса президента и из Минобороны. Вот Михаил Подоляк, допустим, советник главы офиса президента, сказал о том, что демилитаризация продолжается. Сам Андрей Ермак сказал о том, что это ему нравится. Ну и так далее. То есть мы видим уже определенную такую информационную тактику со стороны украинской стороны. Ну, допустим, что это дело рук вооруженных сил Украины. Почему так много работы сейчас ведется именно в Крыму? Херсонщина и Запорожье что? Там уже нечего уничтожать?
Ну, нужно отметить, что любые действия в Крыму, они кроме таких тактических военных успехов, они приносят колоссальный медийный успех. 8 лет Россия накачивала пропагандой, что Крым является непотопляемым носом и здесь безопасно. Однако все эти 8 лет наши спецслужбы здесь готовили агентурные сети. Ну, мы понимаем, что действия даже диверсионной группы, даже 2-3, должны поддерживаться местной какой-то сетью. И сейчас наносятся точечные удары, которые очень важны для ситуации на фронте. Никто не говорит, что электроподстанция – это ключевая джанкойская на 330 киловатт, которая является ключевым звеном, ключевым элементом в случае переключения Запорожской АЭС на поставку электроэнергии в Крым и в Россию дальше. Те склады, которые были в Джанкое, это те склады, которые сейчас делаются на расстоянии 200 километров от линии фронта вместо уничтоженных за последние 3 недели. Именно вот этот большой склад, это был основной склад российской группировки, которая действует в Херсонской области, потому что, по большому счету, Джанкой – это последняя железнодорожная станция с оккупирована Крыма на территории Украины. И сама там большая часть боеприпасов, она складировалась на открытых площадках. Плюс техника, она доезжала до Джанкоя, там разгружалась, а потом своим ходом ехала на линию фронта. И все это благополучно уничтожено сегодняшним ударом.
А вы уверены, что это все уничтожено, да? То есть пока же нет никакого такого заявления, там повреждения какие-то. Как бы вы оценили вот степень разрушений там?
В любом случае, по тем фото и видео, которые есть, степень уничтожения боеприпасов 100%, степень уничтожения техники, ну, со временем всплывет, но учитывая масштабы пожара, масштабы удара, то можно говорить о том, что та техника, она, ну, будет нуждаться как минимум в капитальном ремонте. А значит, ближайшие пару месяцев она не будет задействована в войне в Украине.
Ну вот мы только что видели карту взрывов в Крыму за последнее время, уже вот три точки горячих. Михаил, а как вам реакция российского Минобороны на вот эти вот сегодняшние инциденты? Чем она отличается от взрывов возле САК?
Ну, я должен сказать, что пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации тоже учится, и они улучшают свои вертикальные связи, поэтому реакция была очень быстрая, очень молниеносная. Не важно, что было заявлено, важно, что было заявлено, а не просто была тишина. Поэтому сначала была одна версия, сейчас другая, но факт в том, что они работают и каким-то образом пытаются сбить ту волну негатива, которая сейчас идет внутри российского общества. Мы все прекрасно видели видео, где железнодорожного вокзала Симферополя россияне пытаются выехать с оккупированного Крыма.
Михаил, я так понимаю, вы тоже склоняетесь к версии, что это действительно вот украинские диверсанты, которые пробрались в тыл оккупанта?
Да, абсолютно точно, потому что, ну, это моя версия, потому что огромное количество фото и видео, и прилет чего бы то ни было, он попал бы на фото или видео случайного свидетеля, и я думаю, что мы очень быстро бы увидели полет, я не знаю, ракеты или чего-то другого в направлении, а так просто два взрыва, тем более, что два взрыва, электроподстанции и склад боеприпасов, они-то разделены, точки разделены 2 километра, они были сделаны одновременно, синхронизированы для того, чтобы максимальное было количество потерь, и максимально власть не смогла среагировать быстро.
Так что, вооруженные силы Украины уже в Крыму?
Ну, они и были, если помните историю 2016 года, когда россияне пытались уничтожить диверсионную группу. Это просто как бы не очень большой секрет. Я не открою большого секрета, что наши спецслужбы там действовали все это время.
И что дальше, Михаил? Ну вот видим, кстати, как вы думаете, вот возле САК пожарного Федоровки это тоже диверсанты были, скорее всего?
Тут, скорее всего, ну, сказать очень сложно, но к этой версии уже склоняются даже иностранные наблюдатели, которые, ну, имеют доступ к спутниковым снимкам гораздо лучшего качества, чем есть в открытом доступе.
Ну и что дальше, как вы думаете? Ну вот оккупанты отодвинули склады с боеприпасами подальше от Херсона, да, для того, чтобы снабжать эту группировку, и не спасло, то есть это временное такое хранилище было. Туда добрались, если даже нет ракет у украинской стороны с такой дальностью, туда пришли украинские диверсанты. Как они теперь будут снабжать группировку вот эту вот херсонскую, запорожскую? Они же там скопили огромное количество техники, там больше 20 батальонно-тактических групп, то ли готовятся к наступлению, то ли готовятся защищаться от контрнаступления украинского. Как они теперь будут, где они будут хранить теперь все эти боеприпасы, какой выход у них есть?
Как один из вариантов, это создание более мелких складов, которые будут находиться в гражданской инфраструктуре, и передвижение исключительно по ночам, и исключительная степень секретности, которая будет по максимуму, чтобы избежать обнаружения этих складов украинскими спецслужбами. Другого выхода нет, снабжать группировку нужно, и в любом случае это будет приходить по железной дороге, затем разгружаться и небольшими колоннами, буквально по 4-5 машин, ночью они будут перекидывать эти. Эта эффективность будет в разы хуже, но другого выхода нет.
Ну а на что хватит такой эффективности действительно? На какие-то контрнаступательные операции, да, или не очень? Вот такая вот тактика, да, на чужой земле, где ты постоянно не в безопасности, там, ну, вообще вот эту вот группировку, которая сейчас содержится на берегах Днепра, ее можно будет каким-то образом подпитывать, ну, учитывая отсутствующие мосты еще?
Да, возможно, будет подпитывать, просто будут большие проблемы, и дольше будет накапливаться боекомплект, необходимый там для наступления. Если для наступления необходимо там 2,5 боекомплекта, если раньше это можно было накопить там за 10 дней, сейчас это будет накапливаться за 21-22 дня.
Михаил, как вы относитесь к таким рассуждениям других военных экспертов о том, что одна из опций, которая стоит перед армией России, это убраться из этого мешка в Херсоне, потому что, ну, совсем там трудно держать вот эту вот группировку, придумать какое-нибудь пропагандистское обоснование и уйти, ну, хотя бы для того, чтобы держать оборону Крыма, потому что ВСУ не скрывают, что будут освобождать и эту территорию. Насколько это, вероятно, такое поведение российских войск, что они вообще оставят, ну, материковую часть Украины на юге?
Без активных боевых действий вооруженных сил Украины такая ситуация маловероятна. Хотя первые звоночки, первые признаки уже есть, уже не мало стали говорить про так называемый референдум там, 9 или какого там 11 сентября. Сейчас практически свернули подготовку, однако такой серьезной опасности для российской группировки еще вооруженные силы Украины не создали.
Ну и последний к вам вопрос касательно вчера разошедшейся новости. Белорусский ГАЮН, мониторинговая белорусская группа, сообщила о том, что на аэродроме Зябровка в Гомельской области накопилось очень большое количество зенитно-ракетных комплексов с около до 60 ракет, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару. Вот, в частности, они заметили там на этом аэродроме от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 «Триумф», 3 РЛС «Каста», 2 Е-2 и 48 Я-6 «Подлет», 2 зенитно-ракетные комплекса «Панцирь», а также там склад боеприпасов для ЗРК С-300, С-400. Зачем туда оккупанты это все свозят? Может ли Украина, ну, таким же образом, как и в Крыму, воспрепятствовать скоплению вот такой вот техники и боеприпасов? Какие политические могут быть последствия? Крым не Беларусь все-таки пока что?
К сожалению, пока невозможно комментировать эту информацию, потому что такое количество зенитных ракет для обороны даже, оно абсолютно не нужно. Если бы была переброска «Искандеров», переброска бы чего-то ударного вооружения, то можно было бы говорить о возможностях для массированного удара. А сейчас это совершенно непонятная ситуация. Я думаю, что эта информация со временем будет или подтверждена, или опровергнута. Однако сейчас возможности для удара по белорусской территории они есть, и фактически, по некоторым данным, уже принято и политическое решение, что если раньше был полный сигнал «стоп» на удары по белорусской территории, то сейчас, по неофициальным данным, такое решение уже отменено, и поэтому вполне вероятный и некоторые инциденты на Зяброке или других объектах белорусской военной инфраструктуры.
Ну а если да, если там это все скопилось, для чего? Это действительно может быть такой массированный удар по территории Украины, например, на День независимости?
Да, в таком варианте об ударе даже не на День независимости, а, например, на День флага, потому что на День независимости вполне очевидно. Но нужно понимать, что эти зенитные ракеты, они не применяются для ударов по наземным целям. Их эффективность очень маленькая. И Зяброки, даже по тому же Чернигову, эффективно ударить такими ракетами невозможно.
Но Россия это делает, да, тем не менее, С-300 бьет по территории Украины.
Да, по Харькову, по Николаеву, там, где небольшое расстояние и где, по их мнению, не требуется большая точность. Ну, по жилому комплексу ударить никакой точности не надо.
Михаил, спасибо вам большое за уделенное нам время. Михаил Жирахов с нами был, военный эксперт. Мы идем дальше. С нами Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, ну, хочется, чтобы вы прокомментировали свежее сообщение, отчет в британской разведке, которая сказала следующее, что корабли Черноморского флота Российской Федерации продолжают занимать крайне оборонительную позицию. Патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости Крымского подбережья. Цитата из сообщения разведки. Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года. Расскажите нам, пожалуйста, что такое крайне оборонительная позиция военно-морских сил Черноморского флота вот Российской Федерации? Когда это началось? Это вот сейчас британская разведка это только заметила? Действительно, только в последнее время начали корабли себя так вести?
Ну, во-первых, в британской разведке там было еще два параграфа. И вот в этих двух параграфах они, в общем-то, и объясняют, когда и как это получилось, и почему. Но прежде хочу сказать, что с началом боевых действий, конечно, россияне были гораздо более агрессивны. Они находились фактически у наших берегов. Было иногда видно визуально их подход. Они обстреливали нас артиллерией, причем калибром начиная от 76, это означает, что они подходили на 12-15 километров и обстреливали Одещину, Николаевщину. После того, как они поняли, что у нас есть противокорабельные ракеты, после того, как они, значит, потеряли крейсер «Москва», потом потеряли еще ряд спасательный буксир «Бэх», получили удар по газовым платформам, они поняли, что шутки плохи, и отошли к Крыму. Вначале они находились в районе западного побережья, потом, видимо, получили какую-то информацию дополнительную. Сейчас они находятся фактически за уступом Крымского полуострова, где-то район мыс Фиолен, Сарыч, то есть в тех районах, где ракетные береговые комплексы наши их уже не достанут. К сожалению, корабельных пока у нас нет. Вот, то есть вот такая ситуация. Естественно, их деятельность там, в общем-то, ограничена, но тем не менее главную свою задачу по проекции силы путем нанесения ударов ракетных ракетами большой дальности они выполняют. Это тоже, кстати, британцы отмечают в этом сообщении. Другое дело, что этих ракет у них становится все меньше и меньше. Если раньше они стреляли каждый день десятками, теперь они стреляют несколько ракет раз в неделю, а иногда даже в две недели. То есть ракет реально калибр мало. Причем мало их как для надводных кораблей, так и для подводных лодок. Подводные лодки у них в основном стоят в базе, в основном в Новороссийске. Значит, если им ставится задача стрелять, то она выходит на рейд, фактически на рейде с подводного положения выстреливает ракеты и заходит обратно в базу. Десантные корабли сейчас, учитывая то, что северо-западная часть Черного моря перекрыта, ПВО у них вообще никакое, потому что корабли это очень старые. Их возраст, минимум это уже под 40, а так уже и под 60 лет есть такие корабли. Вот. У кораблей, кстати, российского флота Черноморского очень большая болезнь, это ПВО, даже у новых. Несмотря на то, что там, в общем-то, вот у этих фрегатов многоканальные системы ПВО, там 4 цели они могут, но... Опять же, это все советские комплексы с небольшими модернизациями. И есть еще большая проблема в обнаружении крылатых ракет, потому что радиолокационные станции поисковые, которые стоят на кораблях, они тоже, в общем-то, старые, с небольшими, модернизациями. Таким образом, в общем-то, Черноморский флот сейчас привязан к береговым действиям и вот наносит вот такие вот удары. Вопрос высадки десанта тоже, как, кстати, сегодня оценили британцы, они его оценивают маловероятной, но тут не стоит нам расслабляться, потому что россияне постоянно охотятся за позициями наших ракетных комплексов. Мы это ощутили по ударам по Затоке, в общем-то, и поэтому они, наверное, будут продолжать это делать. Если вдруг они решат высаживать десант, то эти мероприятия они значительно интенсифицируют. Причем будут привлекать сюда и авиацию, и, по всей видимости, силы спецопераций, и все свои возможные вот эти силы и средства для этого. Вот. Потому что сейчас вот этот ракетный щит, он не позволяет им свободно действовать у наших берегов. Поэтому если вот сегодняшнее сообщение смотреть с точки зрения проблем российских, то действительно у них есть проблемы. Но если на него смотреть с точки зрения ситуации для Украины, нужно понимать, что наши спроможности, наши возможности боевые увеличились благодаря противокорабельным ракетам, но угроза со стороны моря для нас существует. и ею пренебрегать нельзя.
Господин Рыженко, о каком десанте может идти речь? Вот вы сами сказали, что, скорее всего, боевые корабли Черноморского флота, они вот спрятались за мыс Фиолент, ну, то есть это вот как раз, чтобы вообще не достали вот противоракетные, противокорабельные комплексы украинские. То есть вот эта вот вся территория, насколько я понимаю, мы сейчас покажем вот карту Крымского полуострова, она демилитаризирована, так сказать, то есть там нет военных кораблей вообще Черноморского флота Российской Федерации, вот стоят гарпуны на боевом дежурстве. Какая тогда вероятность вообще, вот все, что вот мы сейчас видим к западу, если я вас правильно понял, то оно сейчас демилитаризировано, какая тогда вероятность десанта?
Я не пойму, что значит западу. Западное, вы имеете в виду западное побережье Крымского
Западное полу... побережье, да.
Ну, а при чем тут западное побережье Крымского полуострова? Я могу сказать, что от Севастополя до Одессы 12 часов хода скоростью 12 узлов. То есть, в принципе, если россияне, ну, гипотетически решают задачу нейтрализации нашего ракетного щита, то, в принципе, они загружают десант в Казачьей бухте, либо вот в Донузлаве. Я так понимаю, у них там два места загрузки. И, в принципе, ничего им не мешает идти на высадку, так как они уже делали в марте месяце. Вот. Поэтому тут как бы ситуация может поменяться достаточно быстро, что в ту, что в другую сторону. Другое дело, и надо очень... Ну, в оперативном искусстве есть такое понятие, как центр ваги, центр тяжести, center of gravity. Это критическая сила противника, которая позволяет ему, которая является основой его боевого потенциала. И противник всегда будет делать то, чтобы защитить свой центр гравити, центр тяжести, и уничтожить центр гравити противника. Вот, в принципе, это очень важно понимать. И Россия имеет потенциал, в общем-то, поэтому тут надо очень-очень аккуратно эти вопросы смотреть. Слава богу, что нам удается пока, в общем-то, поддерживать боевую готовность, и противнику это делать не удается. Хотя мы знаем, что удары он наносит регулярно и по Николаеву, и по Одессе. Поэтому тут надо, это нормальный боевой ритм, и этим постоянно военные занимаются. То есть свои наиболее боеспособные части, они, в общем-то, постоянно берегут, они маневрируют, они их маскируют. Ну, то же самое у нас на побережье, это вот, например, всем известно, что системы «Хаймарс», да, или МЛРС. Вот, за ними тоже россияне охотятся, они уже несколько раз говорили, что они их уничтожили. Кстати, они говорили, что они уничтожили наши ракетные комплексы противокорабельные. Но это вот такая игра, она не то что игра, это такой процесс, он постоянно идет, надо... И этим занимаются специально обученные, выделенные подразделения, даже силы специальных операций, для того, чтобы вот это вот не позволить противнику вот уничтожить основу своей, вот скажем так, ударной силы.
Ну, теперь понятно, да, как раз у меня следующий вопрос был, зачем держать вообще эти корабли, если они под прицелом постоянно, а вот рассчитывая на то, чтобы уничтожить вот противокорабельную систему Украины, мало ли как это возможно, да, и тогда будет шанс для десанта. Андрей, еще такой к вам вопрос, стоит ли ожидать атак на Севастополь? Мы вот сейчас обсуждаем вот эти взрывы в Крыму, то ли диверсанты это делали, то ли вот ракетные комплексы какие-то, ну, пока непонятно, Украина вообще не берет никакой ответственности. Вот насколько Севастополь – это вот такое военное сердце сейчас Российской Федерации, насколько оно опасно Украине?
Ну, там находится Бельбек аэропорт, который, в общем-то, самый большой аэропорт Крыма. Там находится ударная авиация российская. Там, ну, это место загрузки десанта, если мы говорили про десант. Вот, в бухте Казачьей. Другое дело, что сама 810-я бригада уже несколько раз там, наверное, сменила свой состав, потому что была и в Мариуполе, была на юге Украины. Сейчас ее опять отвели, насколько мне известно, там на... В Севастополе очень много объектов, которые обеспечивают вот эту боевую стойкость Черноморского флота и всей группировки. Я думаю, об этом знает наш генеральный штаб, и поэтому как бы это учитывается в выборе приоритетных целей. Вот. Я смотрю, что последнюю неделю, в общем-то, по какой-то ну, по какому-то совпадению на вот этих объектах приоритетных там случаются какие-то вот эти вот нештатные ситуации. Там или взрыв байпаса, либо там еще что-то, либо еще что-то. Начиная вот от Новофедоровки САК, потом была история с Джанкоем, потом с Гвардейским. Наблюдаем.
Ну, война идет. Еще такой к вам вопрос, Андрей. А могут ли, ну, вообще, Украина может ли каким-то образом контролировать ли какую-то часть акватории Черного моря, учитывая то, что корабли Черноморского флота заняли оборонительную позицию? Ну, грубо говоря, могут ли ВСУ, вот эти силы спецоперации, пробраться на полуостров по морю?
Ну, технически это возможно. Реально я не буду говорить.
Понятно. Спасибо большое. Андрей Рыженко с нами был. Эксперт, военно-морской эксперт, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется Юрий Смелянский, экономический эксперт, соучредитель Института Черноморских стратегических исследований. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, ну вы уже много лет следите за милитаризацией Крымского полуострова. Расскажите, пожалуйста, вот эти вот непонятные взрывы сейчас на полуострове, насколько вот места, в которых они происходят, они действительно такие ключевые узлы вот этой вот милитаризации Крыма, насколько Крым действительно сильно милитаризирован, или это действительно такая один из столпов российской пропаганды, что вот, мол, непотопляемый авианосец, насколько там много оружия, много аэропортов, много самолетов и так далее?
Ну, я бы не называл эти взрывы какие-то там неопределенные, они очень четко звучат, особенно если сейчас смотреть и прослушивать видеозаписи, которые публикуются в социальных группах в Крыму и сопровождаются растерянностью, грустью, страхом тех, кто еще сегодня утром в этой жизни.
Юрий, у нас проблемы небольшие со связью. Давайте постараемся ее восстановить. Технические проблемы, это прямой эфир. Я прошу прощения у наших зрителей. Я напомню, что сегодня в Джанкойском районе, аннексированном Россией Крыма, раздались взрывы, а именно в районе села Майское. Жители начали публиковать видео пожара на местной трансформаторовой подстанции. Ну а потом сразу же сегодня стало известно, что в поселке Гвардейское стояли взрывы, произошли. Ну и до этого, как мы поняли, в аэропорте Новофедоровки. Вроде восстановили мы связь с Юрием. Юрий, слышите нас?
Да, да.
Продолжайте, пожалуйста.
Да, что слышали меня. Поэтому и на пабликах, да, крымских, сегодняшних, те, кто еще рано утром прославлял Россию там и желал Украине проигрыша, ну, сейчас очень сильно растеряны, очень испуганы по той риторике, которой обсуждаются вопросы. Да, вот как раз видео вы показываете, на котором очень замечательно видно, слышно, вернее, как взрывается очередная военная база оккупантов.
А давайте послушаем, давайте послушаем. Мы вот постоянно смотрели его без звука.
Автобус шевелится. Че? Я уехал уже на Джанкой, поеду автобус оставлю, все, не пускает вопрос.
Ну вот да, вот такое вот музыкальное сопровождение звуковое.
Да, ну если говорить о том, насколько много вот таких объектов интереса в Крыму на сегодня, все-таки следует вернуться к тезису непотопляемого авианосца, который вы вспомнили. В советское время в Крыму была размещена вооруженная группировка войск, контингент в количестве 140 тысяч, извините, человек. Те задачи, которые оккупационные власти, вернее, кремлевские власти ставили в 2014 году перед оккупационными властями, фактически восстановить вот тот потенциал военный, который имел Крым в советское время. Да, действительно, восстановить только уже в обновленном видео тот самый непотопляемый авианосец, чтобы нести угрозу всему окружающему миру на дальность полета ракеты с ядерной боеголовкой. Кроме того, Крым стал очень мощным оккупационным хабом, через которым Российская Федерация вела войну в Сирии и вела войну в Украине. Ну, а 24 февраля уже текущего года, по сути, подтвердило тот факт, что военная группировка оккупационная российская, которая была размещена в Крыму, в том числе и создавалась для того, чтобы нести вооруженную угрозу Украине с юга. Поэтому практически все объекты военные, которые существовали в Крыму в советское время, на сегодняшний день восстановлены. И они функционируют.
Например, давайте перечислим.
Ну вот те, которые мы зацепили. То есть Новофёдоровка аэродром, Гвардейский аэродром, Джанкой аэродром есть. Далее есть аэродром рядом с поселком Кировское, которые в свое время оккупанты превратили, ну, в первые годы оккупации, в так называемый аэродром подскока для авиации. Он функционирует. Кроме того, еще есть Кача, да, Бельбек, аэродромы. Ну, Севастополь – это просто один узел огромный оккупационных войск, а еще Феодосия, ну и мелкие части, которые расквартированы практически по всем населенным пунктам Крыма, ну, о них даже как-то можно и не говорить, там две военные части, там в Бахчисарае, несколько военных частей в самом Симферополе. Но это все то, что располагается в черте городов. Кроме того, создавались новые вооруженные силы, под них создавались базы. Вот опять же я упоминал Феодосию. В Феодосии создавалось новое подразделение. И в 2014 году по осенью российский президент ставил задачу перед оккупационными властями создать в Крыму 40 новых боевых знамен, то есть 40 новых боеспособных подразделений.
Можно сказать, что сейчас Крым – это самая милитаризированная территория, ну, которую Россия считает своей?
Вы знаете, с точки зрения НАТО, любая военная база, которая, численность которой достигает 10 или более тысяч человек, является крупной. Ну, за 8 лет оккупации разные данные были по поводу того, сколько в реальности оккупационных войск присутствует на территории оккупированной Крыма. Но я сейчас даже буду не там ссылаться на какие-то цифры, которые ГУР давал, которые озвучивали президенты Украины, которые озвучивали экспертное сообщество. Суть не в этом. Целевая задача. Вот эти 40 боевых знамен – это порядка 120 тысяч военнослужащих контингента. То есть по меркам НАТО 12 огромных военных баз вмещает сегодня территория Крыма. Плюс те оккупационные войска, которые перебрасываются через Крым транзитом на уже материковую часть Украины, в Запорожскую и Херсонскую области для ведения боевых действий. У нас... Для наших ударов по военным объектам оккупантов Крыму. Это очень-очень лакомый кусочков. Ну и праздник должен продолжаться.
Юрий, у нас минутка осталась с вами. Там есть ядерное оружие на территории Крыма?
По крайней мере, те объекты, которые предназначались в советское время для хранения ядерного оружия, оккупанты восстановили.
Это Балаклава, да?
Не только. Это и так называемая Феодосия-13. В горах там, в пещерах были хранилища. и ряд пусковых установок, которые были разбросаны в советское время по территории Крыма, все они оккупантами были восстановлены. Ну и плюс к этому боевые корабли, которые имеют возможность нести на себе ракеты с ядерным вооружением, плюс ракетные комплексы, которые на суходоле, плюс авиация вот в том самом гвардейском, которая предназначена для базирования бомбардировщиков, которые могут нести на себе тоже боевое оружие с ядерными головками.
Спасибо большое. Но это действительно отдельная тема, как это на Западе видят, если там потенциально действительно находятся или носители ядерного оружия, или вот в шахтах этих ракет, как это, может ли это...
Есть эта техника. Ну, а вопрос... Он много обсуждался по поводу того, что если и сколько, если есть ядерного оружия в Крыму, по нашим оценкам, которые мы давали еще несколько лет назад, ну, во-первых...
Россия, Юрий, у нас 5 секунд буквально остается.
Россия завозила ядерное оружие в Крым, потом... Все или только часть вывезла оттуда после скандала с размещением на территории Великобритании.
Спасибо большое. Юрий Смелянский с нами был, экономический эксперт, соучредитель Института экономических и стратегических исследований. Вы смотрели радио «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».